Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. Добрый вечер.
Приветствую с радостью всех тружеников Светлого Радио, активных и пассивных слушателей, ведь труженики тоже мы, ведь
это труд слушать Радио Вера.
Предложим какой-то ведь серьезный разговор, им придется потрудиться.
Помните, это у Жванецкого было. Почему тот, кто говорит, не засыпает, а тот, кто слушает, его засыпает в зале? Тот, кто слушает, больше устает.
Мы постараемся, да, чтобы наши слушатели не дремали.
Ну, я напомню, что отец Георгий уже не в первый раз в программах на Радио Вера. Вы были в программе «Философские ночи», которая идет в субботу в 11 вечера, Алексей Павлович Козырев. И в программе «Светлый вечер» вы были, мы с вами как-то разговаривали о таком простом понятии, как смысл жизни.
Это было год назад.
Вот с тех пор, еще тогда мы договорились, что следующую программу запишем о том, чем вы очень много занимаетесь, чем вы много сил и времени уделяете, это о педагогике, о религиозном воспитании. И я думаю, что, с одной стороны, вот слово «педагогика» произносишь, так кто-то на том конце радиоприемника думает: ой, ну сейчас это что-то такое там будет скучное, потому что, ну, про то, как учить детей. А на самом деле я, чуть-чуть ознакомившись с тем, как вы это видите, и с тем, как вы видите тему школы и православия, понимаю, что это что-то очень необычное вот такого для, скажем так, обычного слушателя. Но начал бы я вот даже с другого, к религиозному воспитанию и образованию мы перейдем, но у меня в руках книга, о которой я знал и которую вы мне сейчас подарили, которая называется «Веневские тетради». Нужно, наверное, пояснить, что вы служите в храме в Веневе, в Тульской области. И вот «Веневские тетради» — это сборник стихов и не только стихов ваших, и текстов, и статей. Вот я вас поздравляю, во-первых, с выходом книги.
Спасибо большое. Это для меня чрезвычайно значимое событие. Первый, в общем, сборник. Ну, 48 страниц такая. Даже вопрос может быть, почему во множественном числе тетради, это как бы одна тетрадочка вообще, 48 страниц, но 20 последних лет вот что-то писалось, записывалось, и мой покойный друг 8 лет назад скончался, веневский поэт, настоящий поэт, Евгений Туренко, он перед смертью прямо заповедовал, чтобы я напечатал. Я ему давал вот то, что записывалось, сочинялось. Он как-то так подправлял кое-что. Ну, в общем, поддерживал, как-то говорил, что, ну, неплохо, да. Немножко это похоже на что-то поэтическое. И вот эта книжечка, прежде всего, в его память.
А стихи вообще как с священническим служением сочетаются для вас?
Он прекрасно сочетаются, да, потому что священническое служение – это поэзия. «Воспойте, Господи, священницы, воспойте». Литургическая поэзия, наша служба – это же поэзия. Поэтому замечательно сочетается. Ну, что говорить, вы Сергея Круглова, отца Сергея Круглова не приглашали?
Отец Сергей Круглов был много раз у нас, ну, в программах, так, пока жил в Москве.
Да, какие могут быть вопросы после этого? Вот.
Сергей однажды очень интересно сослался на английского средневекового поэта Джона Дона и сказал: это мой коллега, он поэт и священник.
Да, прекрасно, да. Так что среди таких имен, да, немножко, как это у Мандельштама, в непочину барственной шубе, да, иметь звание поэта. Нет, конечно, я не претендую, просто иногда, ну, вот, рифмуется, и первый куплетик здесь, это давно, в общем, где-то как раз, да, лет 20... даже побольше, пришли такие строчки. А можно, да?
Не то, что можно, а нужно, потому что я уверен, что никто так хорошо не читает свои стихи, как автор.
Ну вот, начнем поэтический светлый вечер. Как по-разному пьянь матерится в электричке «Москва-петушки». Как нечаянно время слоится, корешки, стебелечки, вершки. Это, ну, на самом деле электричка была «Москва-петушки». Мы жили еще до рукоположения моего. Мы жили в поселке Соболиха, это вот город железнодорожный, от Курской ехать.
Я его каждый раз проезжаю, когда на дачу еду.
А, да. И вот там это Соболиха. И эта электричка, ну вот первые две строчки, это, так сказать, впечатление, ну, невозможно было, а дочка маленькая, и как-то я сильно переживал вот этот фон весь, который у нас повсеместный, да. То есть ведь это даже не экспрессивная лексика, просто люди так разговаривают, это катастрофа. И вот как-то эти все переживания вот зарифмовались, и когда этот куплетик записался, знаете, как бы стихло это все вокруг. Ну, верите, не верите.
Интересно.
Ну, так было. И я пережил власть слова над жизнью. Ну, так, в бытовом эпизоде. Но, в общем, ведь поэзия и молитва – это две области, в которых является власть слова над жизнью. А вера наша ведь в Бога Слово, Сына Божия, Слово Божие, которое властвует над этой жизнью силой любви. Ну, если можно, еще
нужно.
Один опус. Уж вы так слушаете хорошо. Стихотворение называется «Антропология», но посвящено покойному тоже, дорогому человеку. Мы не очень были близки, но хорошо знакомы, но с благоговением отношусь к его памяти. Евгений Андреевич Авдеенко, преподаватель, один из основателей Ясеневской гимназии, известный как толкователь Священного Писания, его вот эти лекции Москву всю православную собирали. Вот, стихотворение называется «Антропология». Молчание, золото, давай позолотим всю жизнь. Давай начнем с вершины и веру утаим с надеждой и любовью. Блистательным безмолвием покроем сокровищницу благ. Таков я слышал точный перевод греческих молитвы духу. Помнишь, небесный царь, утешитель, дух истины и далее сокровище благих. А голос совести, а голос хлада тонко, а голос страха Божья в тишине ума молчащего сокроем. Это асист. От купола сойдем до сердцевины, потом сойдем еще ступенью ниже, где воли золотое отсечение проходит до костей, до самой крови и до плоти. И образом таким жизнь облачим в заветный хрисофор, в латинском переводе «аурелюмен силентиум».
Знаете, мне что это напоминает, вернее, не напоминает, не то слово, а я почему-то понимаю, что это по-настоящему жанр духовной поэзии, но вы знаете, не то, что считается у нас часто духовной поэзией, когда зарифмовали какие-то слова, вставили туда слово «Богородица», «Плат», не знаю, что-то еще, и вот это такие стихи, которые люди от сердца пишут, как юные влюбленные пишут стихи. Помните, где-то у Довлатова было, вот «Юный человек влюбляется» — это период жизни, когда мы обычно пишем плохие стихи. А вот то, что вы рассказываете, то, что вы читаете сейчас, я вспоминаю почему-то Григория Богослова, который свою автобиографию в стихах написал. Это же духовный стих, по сути, это богословие ритмически изложенное, и это есть духовная поэзия.
Ну, это, в общем, так, да, не зарифмованная, заритмованная схема природы человеческой у Феофана Затворника. Дух из трех частей, душа из трех частей, тело из трех частей. Вот, кстати, Женечка покойный, он тут поправил, потому что я сперва, когда это все как-то так вот нарисовалось, там было, пойдем, потом сойдем еще ступенькой ниже. Он говорит, нет, ну, как бы не ступенью, прям перечеркну, ступенью тут, ну, просится.
Да, он... А почему, интересно? Потому что ступенька слишком
Фамильярная. Да, ступень, да, ну, как бы стилистически вот требуется, да.
Просто, не просто ступень, это некоторая степень.
Некая возвышенность, да.
Уровень.
Ну, это вот как раз то, что и, собственно, в основе религиозного воспитания и лежит, вот, восхождение.
Да.
От ступени к ступени, от ступени к ступени. Вот теперь можно и про...
Да, теперь можно и про религиозное воспитание, но я бы вот какой заход предложил. У меня он не был заготовлен, но меня на эту мысль натолкнуло ваше первое стихотворение про матерную лексику, про бич нашего времени. И меня недавно поразила одна ситуация, я даже в одной из программ на Радио Вера это уже рассказывал, но не могу вас не спросить, и что вы об этом думаете? Я был свидетелем, как в одном храме, это не тот храм, в который я обычно хожу, значит, прекрасные детишки, мальчики, примерно лет, не знаю, 12, замечательно в стихарях, на службе, со свечками стоят, читают, что нужно читать, а потом после службы выходят играть на площадку, и там прекрасные, как сейчас принято говорить, активности, и там такая импровизированная у них битва на мягких мячах таких игрушечных, и один мальчик, который вот только что был в стихарике со свечкой, говорит другому мальчику про третьего мальчика. Он мне этой штукой стукнул
туда, где
у меня крестик. Но слово «штука» и «стукнул» он не произносил,
да.
Он другие слова сказал.
Да, да.
Я подчеркиваю, что я это говорю вот не из серии «Какой ужас». Я знаю,
ну,
я уверен, что...
Почему ужас?
Нет, я что имею в виду, что я уверен, что настоятель этого храма прекрасно знает обо всех вот этих проблемах, с которыми, в которых живет современная молодежь, ну, что дети из православных семей. И я думаю, что он может больше таких случаев рассказать, чем я слышал один. Но это как раз вопрос, о чем мы говорим. Вот как так легко сочетается одно с другим? И чем должно быть религиозное воспитание в школе или в семье, чтобы вот такие несочетаемые вещи не сочетались? Как вы думаете?
Религиозное воспитание самое рискованное из всех воспитаний, потому что, ну, раз уж тут пошли такие цитирования, вот... несколько лет назад, да, много уже, это в 2007 году вышла. А, ну, 15 лет, да, 15 лет вот эта книжка, наше воспитывающее образование. Вот, 15 лет назад мы собрали здесь несколько моих текстов. Большая часть – это тексты отца Алексея Сысоева. Ну, вот сын его, отец Даниил, всем очень известный, а отец Алексей был руководителем, первым основателем Ясневской гимназии, очень талантливый педагог, вот концептуально как-то он понимает это все. И еще третий у нас автор, отец Сергей Гамаюнов, на Вятке, он руководитель православной школы, коллега мой историк, тоже вот кое-что. И вот отец Алексей очень точно выразил вот этот момент, что вообще образование не готовит человека к вечной жизни, и когда он восходит на небеса, то обрушивается. Духовная жизнь есть восхождение на небеса. Но, понимаете, кто не восходит туда, тот и не обрушивается. Ну, немножко снизим пафос, помним с легким паром. Если у вас нету тети, вам не потерять. Немножко снизим пафос. Но, в общем, это есть риск и страшная вещь, потому что если человек обрушивается с небес, скажите, куда он попадает?
Есть два варианта. На землю или ниже?
Один только, ниже. Только один. И вот это обрушение... Вы помните единственная в нашем каноне икона, посвященная книге?
Так.
Икона, посвященная книге.
Я не помню.
Лествица.
Угу.
Есть икона, посвященная книге. Лествица Иоанна Лествичника, там прям лестница, люди восходят. Кто их стаскивает с лестницы, восходящей на небеса, и куда они попадают? Поэтому тут самый риск большой, самый большой риск. И человек, срывающийся с благочестия, он усваивает то, что Ильин называл демонический акт.
Иван Ильин, русский философ.
Иван Ильин, замечательный наш философ. Я бесконечно сожалею, что в культуре он как политический мыслитель присутствует. И совершенно мимо нашей духовной жизни и мимо нашей школьной традиции книжка его поразительная, «Аксиомы религиозного опыта». Поразительная вещь,
да.
И по содержанию, и по языку. Я бы хотел одну большую цитату из Ильина. Она заслуживает этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня в программе «Светлый вечер» с нами, с вами. Я с удовольствием послушаю, нашим слушателям предложу послушать цитату из Ивана Ильина, к тому же, что вот у нас есть программа, которая идет по будням в 11 вечера, «Родники небесные», где звучат фрагменты разных духовных, религиозных книг христианских авторов. И вот нередко фрагменты из книги «Аксиомы религиозного опыта» Ивана Ильина мы там ставим, так что вот посильно пытаемся эту литературу популяризировать.
Заниматься религиозным воспитанием. Ильин, конечно, интересен прежде всего содержанием, потому что он предложил такое понятие и развивает в его книге исключительно плодотворное, позволяющее содержание религиозной жизни, духовной жизни, церковной жизни, которое мы пастырски знаем, перевести в педагогический план. Это понятие «духовный акт». Угу. И, собственно, книжку свою он называет, ну, вернее, ее содержание, то, что он делает, «пневматическая актология». Вот как человек строит свой духовный акт. Смотрите.
Пневма по-гречески «дух».
Да, да. это нечто прямо противоположное брошюрам, как вести себя в храме. И, то есть речь не о поведении, речь не о каких-то привычках, не о каких-то правилах, а именно о том, что называется внутреннее делание. И он разбирает.
Так.
И он, допустим, показывает, что вот эта бесконечно ценная вещь и очень, кстати, критичная, критическая по отношению к нашим практикам вот, педагогической работы, то есть может оказаться, как однажды я, эта конференция в ПСТГУ была, я вот как раз рассказывал эти идеи про религиозное воспитание, и говорил, что вот с этой точки зрения, с взгляда Ильинского такого, может оказаться, что практика нашего обучения религиозного, обучения, воскресные школы, занятия там и все, она прямо противоположна тому, что должно делать воспитание. Потому что Ильин на одной из ступеней своих, не ступенек, ступеней, указывает на такую вещь, составляющую сердцевину этого пневматического акта, вот этого духовного делания. Тайночувствие. Тайночувствие. Мне как-то в сети встретилось, скриншот пересылали, значит, в WhatsApp родительский чат воскресной школы. Учительница пишет родителям: «Просьба повторить с детьми сотворение мира». Ну, в одну фразу там.
Без хорошее знаков. Домашнее задание.
Да, просьба повторить с детьми сотворение мира.
Надо было добавить в домашних условиях.
Да, вот. Тайночувствие, вот это неповторимое никогда, каждый раз воспроизводящееся в каждой личности чудо встречи с Богом, внутреннего единения. И если человек срывается с этого, что с ним происходит? Что с ним происходит? Ну вот теперь чтение. Прошлый раз мы год назад говорили о Трубецком, и я тоже, с вашего позволения, читал большой фрагмент. Не могу никогда насладиться этой невыразимо прекрасной русской речью. Это путь демона во всех его обличьях. Демон не нашел в себе смирения перед величием и благостью. Он не нашел в себе радости совершенству. Он не нашел в себе свободы для предметного созерцания и стал пленником своего метафизически уязвленного «я». Демон – первый аутист и эгоцентрист, сам себя отлучивший от Бога. Он превратил величайшую радость мира в неисцелимую рану и встретил откровение злобой. И любовь стала в нем ненавистью. Свет отбросил его во тьму. Правда стала для него невыносимой, и ложь сделалась его стихией. Узрев Бога, он не спасся, а погиб, ибо почувствовал одно – что он сам не Бог, и что примириться с этим он не может. Он ответил на откровение посягательством и, утвердившись в уязвленной гордыне, потерял путь, ведущий к единению с Богом. В этом трагедия демона. Человек, идущий по пути демона, усвоивший себе демонический акт, не будет искать единения и не найдет его, пока не обновит своего злосчастного акта. Он останется пленником своей духовной разъедающей язвы, перебирая все ее видоизменения и переходя от бесплодного сомнения к опустошительному отрицанию, от бесстыдства к кощунству, от скуки к низости, от лживого злословия к клевете и ожесточенной слепоте, от гложущей зависти к нелепой мести, от аффектированного презрения к своей единственной утехе, поругания совершенство и погубление всего лучшего и благороднейшего на земле. На этом пути нет религиозного опыта, ни религии, будет одно ожесточенное «нет», все мнимое величие которого состоит в его последовательном и заключительном, законченном ничтожестве.
Да, очень глубокие, очень обличающие слова Ивана Ильина. Ну, он вообще такой мыслитель, который не скупился на, в этом смысле, обличение, поучение, такие жесткие характеристики. Но вот в контексте того, о чем мы с вами до этого говорили, вы сказали, что религиозное воспитание – самая опасная область, потому что ставки очень высоки.
Рассекает. Господь сказал, меч принес я, не мир, но меч. И постановка этих вопросов, привнесение их в сообщество детское, детско-взрослое, производит вот это рассечение на тех, кто говорит «да» и начинает двигаться, и, к сожалению, на тех, кто говорит «нет», внутренне несет в себе это «нет». Вот.
Но не получается ли так, что если так высока опасность пасть, то лучше не приступать, не начинать. Вот если человек плохо знает литературу, ну, плохо знает, подумаешь, ну, был, может быть, не очень хороший преподаватель в школе, заставил разлюбить литературу. Ну что ж, ну, не любит человек теперь Пушкина, ну, проживет как-то. А если был, вот если мы говорим о религиозном образовании и воспитании,
вот то
тут получается, что вопрос вообще-то о вечном спасении. Если
вот
не тот педагог, то тогда вообще очень плачевная судьба человека ждет дальше в духовном смысле.
А между прочим, вот зададим себе вопрос. Учителя, которые с этим содержанием выходят к детям, они обладают учительной властью в церковном смысле слова?
Так. Как вы отвечаете на этот вопрос?
Нет, конечно. Конечно, не обладают. Это должен делать священник или тот, кто из учителей готов и имеет послушание, который вот именно это делает, понимаете, не культурологией занимается, занимается религиозным воспитанием. Воспитание, ну вот в этой брошюрочке я попробовал так дать определение, а что это такое, собственно, что значит воспитать? Воспитать – это значит воздвигнуть стяг другой совести. Если это не возвышенно и пафосно сказать, а прозаично и профессионально. Воспитание – это постановка правильного отношения. И если человек говорит, я занимаюсь воспитанием, религиозным воспитанием, мы его спросим, то есть ты ставишь правильное отношение к Богу. Ну, по-простому, да, если там эстетическое воспитание. Это правильное отношение к красоте, к прекрасному, нравственное. Правильное отношение к другому человеку, этика, патриотическое, к родине, гражданское, к обществу. То есть есть предмет, и отношение к нему ставится. Вот правильное отношение к Богу. Да, в чем оно состоит?
На этот вопрос мы ответим после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Георгий Белькин, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».